Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет всем. Это передача «По страницам Библии», 489-я у нас с вами сегодня беседа. Мы будем сегодня читать третью главу первого послания к Коринфянам, но я хотел бы вернуться ко второй главе, 14 стих «Душевный человек» и дальше 15 стих «Духовный человек». Вот это две группы людей, о которых говорилось во второй главе первого послания к Коринфянам. Душевный человек, который пока еще не пережил Божьего действия, который пока еще не обновлен, для которого то, о чем мы с вами беседуем, то, о чем мы с вами разговариваем, кажется глупостью. И духовный человек – это человек, в котором действует Бог, который может понимать то, что открывает Бог. Однако, кроме этих двух групп, есть еще одна группа. И про эту группу людей апостол Павел говорит в третьей главе первого послания к Коринфянам. Конечно, среди его слушателей, среди его читателей в Коринфе есть и душевные люди, люди невозрожденные, люди, которые, ну, просто живут, как умеют, а дальше они не могут, на следующий уровень они выйти не могут без Бога. И они не понимают людей духовных, они не понимают апостола Павла. И вот эта история, которая знакома каждому из нас, когда мы беседуем с разными людьми, есть люди, для которых всякий духовный разговор кажется глупостью. Но вот еще одна группа людей – это плотские христиане. Да, это кажется противоречием в терминах, но так оно и есть. В Коринфе, кроме людей душевных, которых, наверное, достаточно много, есть и еще одна большая группа – это вот плотские христиане. Третья глава, начиная с первого стиха. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» Итак, плотские христиане, а называются они также младенцами во Христе. Именно об этой группе людей говорит апостол Павел. Он начинает разговор о плотских проявлениях в жизни этих людей. Но в 12 главе он будет говорить также о духовных вещах. Вот долго ему пришлось беседовать о плотских вещах, о плотских темах. Я думаю, что ему это было неинтересно, ему это было скучно. Ему хотелось перейти к чему-то более такому впечатляющему, более увлекательному. Хотелось перейти действительно к духовному разговору, но сделать это было невозможно. Так как же распознать плотского христианина? Это человек, который использует плотские методы и получает плотские результаты. Третий стих. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? Не по человеческому ли обычаю поступаете?» Зависть, споры, разногласия – это такие последствия поступков или последствия жизни по человеческому обычаю. Я уверен, я хотел бы об этом не говорить, не могу не сказать. Я уверен, что в современной церкви большое количество плотских христиан. Это люди, которые возрождены. Это по-настоящему верующие люди. Но люди, которые перестали расти. Живя во Христе, они поступают по плоти, они размышляют по плоти. Ну, например, возникает вопрос, каким образом помочь людям расти духовно или каким образом помочь людям прийти в церковь? Знаете, что чаще всего обсуждают в наших современных церквях, ну, по крайней мере, во многих из них, я не говорю во всех, я говорю во многих, потому что, может быть, из вас кто-то принадлежит к церкви, к общине, в которой иначе. Но во многих церквях, когда речь идет о том, как помочь людям прийти к Богу, начинают обсуждать все, что угодно. Говорят о том, чтобы устроить церковный пикник для неверующих. Говорят о том, чтобы упростить паркинг, сделать новый паркинг, новую парковку, чтобы людям было проще приезжать. Говорят о том, что в зале должно быть светлее. Ну, правда, в некоторых церквях наоборот, по стилистике говорят, что должно быть темнее. Говорят, что нужно хорошее аудио, хорошее видео, хорошее мультимедиа. Говорят о присутствии в интернете. Говорят о продвижении в социальных сетях. Говорят о рассылках. Говорят обо всем, что угодно. Но не говорят о содержании, которое составляется Божьим Словом. И не молятся о том, чтобы Бог действовал через эту церковь. Бог действовал через эту группу людей. Однажды меня пригласили на одну христианскую конференцию. Потом они меня, правда, туда уже не приглашали, да я, наверное, и сам бы не поехал. И меня пригласили как спикера поучаствовать в планерке перед конференцией. Слушайте, мы обсуждали на планерке все, что угодно. Я, правда, скучал, я не знал, что я там делаю. Наверное, мне нужно было туда сходить для того, чтобы понять, что вообще происходит. И я понял. Понял две вещи. Во-первых, мы обсуждали то, что обсуждают в любом бизнесе. И это нормально, но мы обсуждали только это. Мы не молились, мы не говорили о духовном содержании вообще никак. Во-вторых, у меня было устойчивое ощущение, что на планерке среди сотрудников этой миссии, этой организации было две группировки, и они вот-вот перессорятся. Скорее всего, они давно уже ссорились, были какие-то взаимные обиды, которые давно были затаены где-то в сердцах, и вылиться они не могли, проявиться они не могли, потому что эти люди стеснялись моего присутствия, присутствия незнакомого человека. Вот это как раз такой диагноз Коринфской церкви. Это были христиане. Не случайно апостол Павел называет их святыми. Этих людей мы увидим в небесах. Но, как и многие христиане, вместо того, чтобы возрастать во Христе, они продолжают оставаться младенцами. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете?» И дальше мы читаем о том, как проявлялись эти разделения. «Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы?» Я никого сейчас не хочу обидеть, но это мне напоминает группу христиан, которые начинают, каждый из них начинает кичиться тем, к какой конфессии он принадлежит. Кто-то скажет «я баптист», другой скажет «я харизмат», «я пятидесятник», кто-то придет и скажет «я православный». Они все забывают о том, что они христиане, и начинается такое выяснение отношений. Каждый из этих людей начинает превозносить себя над другими. Только он знает правду. Только он понимает, куда все должны идти. И проблема, с его точки зрения, заключается только в том, что другие не идут туда, куда он пытается их направить. Значит, проблема, с его точки зрения, заключается в других, а не в нем. Интересно, что и Павел, и Аполос – это замечательные служители Божии. Пятый стих. Кто Павел, кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Иными словами, у Павла, Аполоса есть своя роль. И Павел, и Аполос достаточно зрелые люди, чтобы не превозноситься над другими. А вот христиане, эти плотские христиане в Коринфской церкви, они начинают превозноситься. 6 стих. «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращающий». Каждый из нас делает свое дело. Но задача в том, чтобы нам расти. Не смотреть только назад, а обращаться вперед и обращаться вверх. Есть, кстати, еще одна история. И опять я должен здесь говорить очень аккуратно, потому что, ну, я понимаю, что это направление служения, которое должно быть. Но это не единственное направление служения. Вот смотрите, 2 стих. Вернемся на минутку. «Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Есть такое направление в нашем служении, которое называется, по-разному его называют, но, скажем так, предблаговестие. То есть до того, как человек придет к вере, до того, как человек придет к Богу, до того, как человек даже услышит Евангелие, как-то помочь ему подойти к Евангелию. Вот через поп-культуру, через фильмы, через музыку, через апологетику, все что угодно, разные пути бывают. И это очень важное и нужное направление в нашем служении. Однако есть поместные церкви, которые перестают заниматься чем-либо, кроме вот этой предевангелизации или предблаговестия. Каждая проповедь в этих церквях – это проповедь о том, почему Христос – это классно, почему христианство – это круто, как найти христианство в одном, другом, третьем явлении современной культуры. Почему мы можем доверять Библии, доверять Священному Писанию и так далее. И люди говорят, что все эти проповеди рассчитаны на ищущих. Я предполагаю, что коринфские проповеди были тоже рассчитаны на ищущих. Однако все это было молоко, предназначенное для духовных младенцев. И дальше коринфяне застряли в своем росте. Я знаю церкви, я знаю пасторов, лидеров, которые так привыкли поить людей молоком, что у людей уже зубы вываливаются. Просто от недостатка твердой пищи, которую они могли бы переваривать. Понимаете, в христианской жизни, в христианской церкви, в христианском общении есть место и тому, и другому. И тем людям, которые делают еще только первые шаги, и тем людям, которые нуждаются в твердой пище. Иногда нас упрекают, нам пишут, ну, обычно пишут нам упреки люди неверующие, типа, чем вы тут занимаетесь, и об этом мы уже говорили в прошлый раз. Но бывают и упреки от верующих людей. Например, говорят, вы непонятно выражаетесь, у вас старомодные формулировки. Вот представьте себе, что человек, который никогда ничего подобного не слышал, просто найдет вашу программу, включит вашу передачу, что он услышит? Останется он с вами или нет?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иногда говорят, беседуйте с людьми проще, избегайте этих христианских выражений, этих христианских клише. Знаете что, я стараюсь избегать христианских выражений и не использовать их там, где они действительно не нужны. Мы стараемся говорить обычным нормальным языком. Но бывают ситуации, где без этих выражений не обойтись. Ну, хотя бы потому, что грех важно называть грехом, а праведность – праведностью. Грех ведь не стоит называть просто заблуждением, потому что это не заблуждение. Или просто косяком, потому что это не косяк, а нечто большее. Грех — это грех, и мы объясняем, что это такое. Говорят, но ведь вас не поймут. И вот поэтому, между прочим, мы молимся за слушателей, чтобы поняли, потому что никто действительно не поймет, и мы об этом уже говорили в прошлый раз, если сам Бог не будет действовать. Понимаете, Павел был миссионером, он открывает новую территорию. Аполлос также углубляет то, что было посажено, и развивает то, что было посажено. Но взращивает Бог. И обращаемся мы, или призваны мы обращаться к Богу. Но пока мы остаемся плотскими христианами, мы этого не оцениваем. Плотский христианин имеет еще одну опасность. Он делает идолов, кумиров из христианских служителей. Потому что видит он не Бога, потому что видит он человека. Знаете, какие письма, какие комментарии меня очень и очень огорчают? Это бывают комментарии от людей, которые, наверное, хотят сказать мне и всей нашей команде что-то очень хорошее, но не получается. Ну, например, комментарии типа «Здравствуйте», «Спасибо за ваши передачи, слушала бы ваш голос хоть каждый день. Жаль, что вы по субботам и воскресеньям в эфир не выходите». Ну, по субботам и воскресеньям у меня есть другие дела. И семья, и проповедь в церкви, и другие обязанности. Так что, вы знаете, мне вот не жалко, что мы в субботу и воскресенье не выходим в эфир. Что же касается начала от этого комментария, смотрите, какая параллель с третьей главой первого послания к Коринфянам. Представьте себе, что будет, и они, конечно, есть, другой слушатель или другая слушательница, который каждый день готов слушать или готова слушать голос другого ведущего. И кто-то готов слушать голос третьего ведущего. И вот эти люди уже фактически будут стоять на пороге того, что мы видели в Коринфе. Собери их вместе, и они начнут выяснять, какой из ведущих круче. Вот она, эта история. Вот она, эта ситуация. Мне гораздо приятнее читать другие комментарии. Они тоже есть. Недавно было такое письмо, такой комментарий. Спасибо вам большое за ваши труды, за ваше слово. Бог действительно действует через вас, но... Дальше продолжает человек. Со всем уважением хочу сказать, что в передаче от такого-то, такого-то числа вы явно подготовились слабо. И знаете что? Вот этот комментарий мне гораздо приятнее читать, потому что автор разделяет действие Божье и мою подготовленность или вот в этой ситуации неподготовленность. Восьмой стих. «Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». Итак, у каждого из нас есть свой труд, у каждого из нас есть определенные обязанности. Девятый стих. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божие строение». Это вот то, что заметила слушательница, когда сказала, да, вот спасибо вам за то, что вы трудитесь, ну вот, спасибо вам, что вы фактически Божьи соработники. Десятый стих. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит». Есть определенная ответственность у каждого из нас, ответственность, которой мы не избежим. Одиннадцатый стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». три материала основания, которые выдержат огонь, три материала основания, которые этот огонь не выдержат. Кстати, основание из золота или серебра может быть гораздо менее видимым, чем такое большое плотное основание из сена и соломы. Однако видимость в данном случае не главная. В данном случае главными являются свойства материала, обнаруживаемые при встрече с огнем, при испытании. 14 стих. «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Этот человек, который строит на неверном основании, не потеряет спасения. Мы читаем «сам спасется». И я думаю, что в небесах будет немало христиан, от которых будет совершенно конкретно пахнуть дымком. Это не про уверенность в спасении, это не про потерю спасения. Это про то, как испытываются наши дела. То, что мы делали при жизни. И, конечно, важный вопрос для каждого из нас, на каком материале ты строишь. Сегодня есть немало людей, которые строят на правильном основании. Однако есть и другое. Так вот, плотский христианин, даже те духовные дела, которые он пытается сделать, строит на неверном основании. Плотский христианин не знает, да зачастую и не хочет знать Божие Слово. Кстати, здесь есть интересный момент, который позволяет нам распознать и разделить эти три группы людей по их отношению к Божьему Слову. Помните, мы говорили «душевный человек», «духовный человек» и «плотский христианин». Душевный человек говорит: «Все это глупость». Я имею в виду, что Божие Слово он называет глупостью. Духовный человек понимает и применяет в жизни Божие Слово. Плотский же человек или плотский христианин говорит: «Ну, Слово Божие, это, конечно, да, это круто. Но все-таки, чтобы всем было веселее, давайте устроим вечеринку». Но читаем дальше, 16 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы». Итак, получается, что сами наши тела принадлежат Богу. Есть много разных способов разорить храм Божий, и один из них заключается в том, чтобы увлечься интеллектуальными размышлениями. Помните, мы с вами говорили о том, что наш интеллект, наш разум ограничен в нашей возможности познать Бога. Есть такая высота, которую мы не преодолеем, пока сам Бог к нам не явится, пока Он сам не придет и не призовет нас. Часто 16-17 стихи используют для того, чтобы, например, говорить о вреде курения или о вреде обжорства и так далее. И все действительно так и есть. Однако существует масса способов разорения своего тела. И плотский христианин, христианин, который отказывается от тех ресурсов, которые Бог нам дал, также виновен вот в этом самом разорении. Вот вам пример. Представьте себе, что вы можете прийти в магазин и получить, да-да, даже бесплатно получить замечательную, очень полезную пищу. Вот она вам доступна, вы можете просто прийти и взять. А вы вместо этого либо продолжаете голодать, либо бегаете за совершенно неполезными бургерами. Это ведь тоже разорение своего тела. Так и здесь. Человек, который говорит: «Я сам», и при этом пренебрегает ресурсами, данными Богом. 18 стих. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. Еще. Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее. Все ваше! И вроде бы интересная ситуация. Как это так? Все ваше. Павел ваш, Кифа ваш. Это как? Да, Павел служил коринфянам, как через свои послания служит нам. Петр, Кифа служил коринфянам, даже если никогда не был в Коринфе. В этом смысле можно сказать, Павел ваш, Кифа ваш, ровно так же, как Павел наш. С своими посланиями он служит и нам. И вот плотский христианин на этом и остановится. Он скажет, круто, я читаю послание Павла. Замечательно, аллилуйя. Но есть ведь и 23 стих, а там написано, вы же Христовы, а Христос Божий. И мы возвращаемся к тому же, о чем говорили уже в первой главе, о том, что Павел хвалится Иисусом Христом. И больше ничем хвалиться он не будет. Вот это и есть лекарство от разделений. Еще христианский рост, духовный рост – это как раз то средство, которое прописано плотским христианам. Продолжим беседу в следующий раз, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.